Говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Накануне поездки в Хельсинки президента США Дональда Трампа мучили ужасные предчувствия. Он говорил, что даже если ему будет сдан великий город Москва во время этой встречи, то все равно он вернется в Соединенные Штаты и встретит критику, что почему же ему Санкт-Петербург-то не сдали. Одним словом, он вот этого ждал, и все это сбылось, и мы будем обсуждать с нашими замечательными гостями, как встретила Трампа его пресса, и как политики, и за что ему все это несчастному человеку. И мы спрашивали сегодня московских прохожих, пострадает ли Трамп вот за эту встречу с Владимиром Путиным. Давайте посмотрим ответы.
Думаю, не страдает. Все это как бы такая большая политика, эмоции, интриги и там, да, там как бы определение вертикали власти. У меня много живут в Америке друзей, которые говорят, что мы далеки от политики, мы уважаем Россию, мы любим российских людей, граждан, как бы мы, у нас совместные там семьи есть, бизнес совместный, поэтому это все большая игра, и как бы что касается Трампа и народа, это все исключено.
Я думаю, что нет. Ну, такие люди, они в принципе мало интересуют чужое мнение, и поэтому я думаю, что вряд ли это причиняет ему какие-то страдания.
Он делает, наверное, все правильно для своей страны, что он считает нужным.
Я думаю, что он уже состоятельный человек, чтобы страдать от чужого мнения. Человек стал президентом страны, причем не просто страны, а США. И я думаю, что критика это уже его никак не затронет.
Нет, он не страдает. Я считаю, что это показуха.
Знаете, чужая душа потемки. Но я понимаю тех, кто его критикует. Трамп не как бы дело не в его личном отношении, не в личной симпатии, а в некой позиции государственной. Америка занимала неопределенную позицию, которую, видимо, надеялись американские граждане увидеть подтверждением в ее словах. В ее словах. И не увидели.
Я думаю, не очень. Мне кажется, ему эта критика, так сказать, не особо интересна. У него свое мнение, поэтому человек прямолинейный. Мне кажется, это видно по его интервью, что, я думаю, он не страдает от этого. Вчера очень красиво сказал и Путин, и Трамп, что каждый из них при своем мнении, у них своя задача, чтобы именно те государства, которыми руководят, они были самодостаточны. Я думаю, что у Трампа однозначно такая же идея, и он этого хочет. А то, что происходит, ну, это, видимо, политическая борьба, это естественные процессы.
Страдает? Мне кажется, не страдает.
Ну, его критикуют с момента, когда он баллотировался в президенты, до настоящего времени есть сторонники его позиции, поэтому это будет продолжительное время, и ничего в этом такого нет. У нас также в стране есть люди, которые критикуют нашего президента, поэтому это нормально.
Знаете, я думаю, что Трамп, он большой артист вообще. Он, в общем-то, в этом он очень похож на Путина. В каждый конкретный момент он говорит то, что ему удобно. В общем-то, с действительностью это никак, в общем-то, не связано. Вот. Так что, ну, а вообще, он, по-моему, очень толстокожий, в общем-то. Так что дубьем не перешибешь, в общем-то.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, уважаемые зрители и слушатели, присылайте нам, вернее, звоните просто и присылайте нам по телефону свои комментарии, как вы считаете, стоит ли жалеть Дональда Трампа в той ситуации, в которой он оказался. Представляю вам экспертов нашей программы, с нами Михаил Фишман. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил – журналист, хорошо всем известный. И с нами на связи и в Соединенных Штатах собственный корреспондент радио «Эхо Москвы» в Вашингтоне Карина Орлова. Карина, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Очень рада вас видеть. Спасибо, что у нас такая хорошая связь. Спасибо связи. И также с нами на связи мой коллега Александр Генис. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все в сборе эксперты, наши слушатели. Начинаем разговор. Итак, Михаил, вот он боялся, он не то чтобы опасался этого Трампа. Он сразу говорил, меня будут гнобить у меня дома. Вы как считаете, он на это идет с открытым... И он сделал все на пресс-конференции. Трамп.
А.
Он на пресс-конференции сделал все, чтобы вот получить то, что он потом получил. Мы еще дадим комплекс этих мнений, оценок. Просто сразу скажу, что там было очень много критических и достаточно жестких. Вот вы считаете, что он на это шел сознательно? Это такой политический мазохизм, что ли, когда он знает, что его будут ругать, но все делает так, чтобы его ругали еще больше.
Ну, на самом деле, если посмотреть, что произошло, то все шло по плану. И переговоры, видимо, один на один, потом в группах. И пресс-конференция до какой-то там, не знаю точно, 37-й, что ли, минуты, пока Трампу не задали вопрос, кому он больше верит, собственным спецслужбам или Владимиру Путину, когда речь идет о вмешательстве в выборы в 2016 году. И вот тут он ответил то, что он ответил, и после этого, собственно, и это поменяло все. До этого все было в порядке, на самом деле. Вот саммит шел по запланированному сценарию, где не будет больших никаких достижений, прорывов. Думали, что будет с Крымом. С Крымом ничего не произошло. Путин это подтвердил. Никаких больших сделок, никаких договоренностей. Что-то по голландским высотам, возможно, состоится. Рабочие группы, ну, так более-менее ни о чем. Как мы, собственно, все и предполагали. И в этом смысле Трамп держался молодцом. До этого момента. После этого все пошло. И все пошло на смарку в тот момент, когда он сказал, что у него такие же основания верить Путину, как своей собственной разведке. И это, конечно, удивительный был момент. И он еще сказал, он был к этому готов, он, видимо, попал в некую ситуацию, в которой он, возможно, мне кажется, хотя понятно, что он готов к эпатажу, и мы ждем от него уже этого, это уже входит в правила игры, но тем не менее, когда он сказал, что у Путина есть интересные идеи по поводу вмешательства, он это еще в самом начале пресс-конференции сказал, то есть он уже знал, что произойдет, и таким образом разыграл эту карту, ну, похоже, что, мы еще можем это подробнее обсудить, но похоже, что Владимир Путин просто обыграл его вокруг пальца.
Я бы вот спросила теперь Карину Орлову. Карин, вот знаете, ведь совершенно же понятно, чисто по-человечески понятно, что он скорее склонен согласиться с Владимиром Путиным, который говорит, что не было вмешательства. Потому что там же не просто вмешательство. Там же вмешательство в его пользу. Естественно, что человек, которого обвиняют, что вмешательство было в его пользу, старается как-то вот от этого отодвинуться. И тем не менее, такая резкая критика. Вот что бы вы сказали о справедливости этой критики в отношении Дональда Трампа?
Ну, отвечая на первый вопрос, действительно, вы совершенно правы. Проблема Дональда Трампа в том, что он не может отличить Мэдлин, вмешательство выбора, от коллюжен, от сговора. А Роберт Мюллер расследует у него, на самом деле, три расследования еще воспрепятствования правосудию со стороны Трампа, да, также вмешательство. Вот факт вмешательства уже установлен. А факты сговора пока мы не знаем, что установлен. По крайней мере, ни в одном обвинительном заключении, которое предъявил Мюллер, а всего 32 человека обвинены уже по ходу расследования, в том числе 5 граждан США, нигде не говорится, даже не намекается на то, что был какой-то сговор. Скорее всего, пресса считает, что Мюллер на самом деле скрывает это, и все свои обвинительные заключения прописывает очень аккуратно, чтобы не воспламенить Трампа, потому что, в отличие от того, что вот сказал один из наших прохожих, которых вы спрашивали, Трамп не толстокожий, а очень тонкокожий. Его можно задеть самым безобидным способом. Именно поэтому он бесконечно ввязывается в перепалки, он занимается буллингом там, людей, актеров, кого угодно. Так вот, а что касается... поэтому действительно, когда речь зашла о вмешательстве, для Трампа это всегда сговор уже. Поэтому он, естественно, отреагировал так, как реагировал. Действительно, все пошло не по плану, и Белый дом и Госдеп не дают комментарии. Майк Помпео, кстати, госсекретарь США, когда он проходил слушание в Конгрессе по утверждению его в должности, ему задали вопрос, считает ли он, что отношения России и США испортились из-за расследования Боба Мюллера. Майк Помпео сказал нет, он сказал это под присягой, и что причиной является поведение России. Так вот, Дональд Трамп, стоя вчера на пресс-конференции в Хельсинки, возложил вину на плохие отношения России и США на расследование Боба Мюллера. Соответственно, что касается критики в отношении Трампа, я считаю, она действительно несправедлива, несправедливо мала. Потому что то, что совершил вчера Дональд Трамп, лучше всего описал, как мне кажется, бывший глава ЦРУ, предыдущий Джон Бреннан, который написал в Твиттере, что это не просто было какое-то тяжкое преступление или правонарушение, он взял это в кавычки, это является основанием для импичмента. Это было ничем не меньше, чем государственная измена. Газета, кстати, Daily News, Нью-Йоркская, сегодня вышла замечательная обложка, на которой Дональд Трамп стреляет в дядю Сэма на 5-й авеню. Это была аллюзия к его цитате 2016 года, когда Трамп, когда была предвыборная кампания, он сказал, что я могу выйти на 5-ю авеню, выстрелить или застрелить человека, и все равно не потеряю голоса. Так вот, Daily News сегодня вышла с обложкой, на которой Дональд Трамп выстрелил в дядю Сэма, да, как символ ценности Америки. При этом очень важно понимать, что Дональд Трамп — это не просто человек, это президент США, который представляет интересы страны. Вот вчера он поставил интересы своей страны и спецслужб. Спецслужбы выполняют очень важную работу. Все спецслужбы подтвердили, что Россия вмешивалась в выборы на государственном уровне. Государственное разведывательное управление ГРУ является государственным органом. Более того, к таким же выводам пришли оба комитета, и сенатские, и палаты представителей комитета по разведке, которые ведут свои параллельные расследования о том, что факт вмешательства был. И все равно Дональд Трамп поставил слово разведчика, формально бывшего другой страны, вражеской по отношению к США, потому что Россия вмешивалась в выборы и продолжает это делать, а выше, чем работу, чем данные, чем расследования, проведенные своими спецслужбами. И очень важно понимать, что Трамп, речь же идет не только о том, что было, да, вот в 2016 году Россия вмешалась в выборы и все. Нет, буквально за 3 дня до саммита, за 2 дня, 3 дня до саммита, в пятницу Дэн Коутс, глава национальной разведки, выступал в институте Хадсона в Вашингтоне. Его потом широко цитировали. Я была, кстати, на это выступление. И он сказал, он сравнил уровень угрозы кибератак со стороны России, атак как на инфраструктуру, там электросети, да, вот, и на избирательную систему с уровнем угрозы в преддверии терактов 11 сентября. То есть угроза есть. Россия продолжает это делать. И главное, что в обвинительном заключении Боба Мюллера в пятничном, да, который был тоже в пятницу представлен, говорится о том, что Россия совершала ГРУ, вот эти сотрудники офицеры ГРУ совершали хакерские атаки на избирательную систему. То есть были затронуты, там не говорится какие, но какие-то штаты, несколько их системы регистрации избирателей были атакованы. Потом Россия пыталась атаковать компанию, которая продает софт вот этим, ну, для регистрации избирателей. И Дональд Трамп вчера, он не только простил Владимира Путина за то, что Россия сделала в 2016 году, он ему дал зеленый свет на будущие все хакерские атаки. И, конечно, да, для человека Дональда Трампа очень выгодно, наверное, чтобы в 2018 году, вот сейчас 8 ноября будут среднесрочные выборы в Конгресс, скорее всего, у демократов есть очень хорошие шансы забрать палату представителей, маленький шанс забрать Сенат, но, конечно, Дональду Трампу как человеку очень выгодно, чтобы Россия продолжала вмешиваться в выборы, потому что она помогает республиканцам. Но, к сожалению, для Дональда Трампа и для всей страны тоже, я думаю, он вот не только человек, он еще президент США, который вчера просто сдал Америку. И это действительно так. Критика от республиканцев есть, но в основном это такие, да, the usual suspects. Все, кто обычные его критики, или те, кто уходит в отставку. Те, кто не будут переизбираться осенью 2000 этого года. Да, это там Джефф Флейк, это спикер Пол Райан. А Палата представителей выпустила очень хорошее критическое заявление, но вот, к сожалению, он уходит в отставку, ему как бы нечего терять. Да. Джон Маккейн, естественно, Джон Маккейн давно занимает жесткую позицию.
Карин, вы забегаете вперед, потому что мы всю эту критику перечислим, а я все-таки уточню Александра Генниса, вот все-таки спрошу его мнение. Александр, а вы считаете, это предательство, это измена или это эмоция чисто человеческая? Вот политика, который не хочет быть обвиненным, который обвинение в адрес Москвы принимает ровно на свой счет. Как вы считаете, как вы это видите?
Я считаю, что не только я, вся Америка сегодня считает, что президент Соединенных Штатов предатель. Вот посмотрите, как выглядит сегодня первая полоса «Нью-Йорк Таймс». Видите? И это на 8 заголовок, на 8 колонн. Такое бывает обычно, когда начинается война. И хорошо, «Нью-Йорк Таймс» — это, как говорит Трамп, это фальшивая пресса, это фейк ньюс. Я сейчас только что был в супермаркете, там лежат бульварные газеты. Они даже не бульварные, это массовая пресса. Например, «Нью-Йорк Пост» написано «Это чистое предательство». Что это все значит? Это значит только одно, что республиканцы находятся в очень сложной ситуации сейчас. Потому что если они не осуждают Трампа, то они его поддерживают, и за это они могут заплатить. Другое дело, что сторонники Трампа, те люди, которые за него голосовали, которые по-прежнему его поддерживают, Их не интересует международная политика. Их интересуют свои проблемы, и их устраивает Трамп, который поддерживает их, то, что их волнует. Ну, например, оружие. Ну, например, запреты на аборты. Вот это все то, что евангелистов очень волнует, то, что волнует Красную Америку, которая живет в Южных Штатах. А международная политика их не волнует. Подождите, другое дело, что все-таки Америка – это
да, Александр,
не монархия.
Я сразу уточню, это очень важно сразу уточнить. Когда мы задавали вопрос нашим прохожим и спрашивали их, пострадает ли он, ну, мы, конечно, не имели в виду вот психологическую реакцию Трампа, он действительно закаленный политик. Мы имели в виду, конечно, имидж, авторитет. Вы хотите сказать, что среди той половины Америки, это половина людей за него голосовала все-таки, его... Акции не упали после встречи с Путиным?
Конечно, они падают постоянно, но, во-первых, это не половина, а меньшая половина, как говорил Ленин, есть большая половина и меньшая половина. Так вот, это меньшая половина, потому что как мы должны всегда помнить, что за Трампа голосовало на 3 миллиона меньше человек, чем за Хиллари Клинтон. И это надо помнить. Во-вторых, конечно, пострадает. И пострадает та часть Америки, которая следит за новостями. Дело в том, что, вы знаете, я ведь видел, как это происходило. Просто буквально на моих глазах. Когда было, конечно, давно, но я это прекрасно помню, когда Картер поцеловался с Брежневым. Этот поцелуй обошел всю мировую прессу. И в Америке в эту секунду все наши эмигранты, вся русская Америка в одну секунду перешла от демократов к республиканцам. Картеру никогда не простили этого поцелуя. Простят ли Трампу этот поцелуй, который вчера произошел? Ты поцеловал, конечно, руку Путину. Не зря в сегодняшней газете я почитал заголовок такой: «Трамп как путинский лакей». И это невероятно унизительная ситуация, которая говорит о предательстве не только Америки, но всего Запада. Сегодня много пишут о том, что Европа и Америка – это в сущности одна страна. Это одна сила, которая была объединена после Второй мировой войны, и это стало залогом того нечеловеческого успеха, который мы живем. Благодаря этому 70 лет не было войны, благодаря этому есть НАТО. Все это приходит в упадок от Трампа. Однако, не будем забывать, что это не монархия. И когда я слушал ваших московских прохожих, которые все время говорят, ну, Трамп это что? Это же он же президент, он может делать, что хочет. Мне кажется, что они путают президентов. Это Путину все равно. А Трампу не все равно, потому что есть Конгресс, есть Сенат, есть выборы, есть бесконечная свобода прессы, которая не даст ему покоя. Тут все говорили о том, что Трампу все равно, что о нем пишут. Это святая неправда. Потому что Трамп действительно, как тут говорили, очень тонкокожий. И его безумно оскорбляет то, что к нему не относится как к президенту, как у него нету той самой гравити, которая... качество, которое необходимо для президента. Он выглядит как шестерка Путина. Это невероятно унизительно. Я живу в Америке 40 лет, я никогда не видал ничего более унизительного, чем вчерашняя пресс-конференция.
Да, Михаил, вот вам со стороны-то тоже так кажется? Или у вас есть какой-то другой взгляд на происходящее?
Мне кажется, что у нас здесь возникает некая аберрация зрения, потому что не нужно, по-моему, нам всем смотреть сейчас на Трампа, как будто он только что появился. В принципе, он нам уже знаком. С 16-го года, даже еще с предвыборной кампанией, мы уже понимаем, с кем мы имеем дело. Ну, понятно, что Трамп абсолютно неформатный западный политик. Понятно, что он антилиберал по-своему, и он против истеблишмента. Это его... Мы уже много про него узнали. В этом смысле мы даже в какой-то степени способны уже прогнозировать, как он будет себя вести. Вот он провел саммит с Ким Чен Ыном. Понятно, что ему от этого саммита нужно, как он с этим материалом обращается. Вот он считает, что его base, по-английски, его коренному избирателю понравится, что он, значит, вот так вот берет этих вот изгоев мировых в оборот. Я не знаю точно цифр опросов, но то, что... И я не уверен, что Трамп похоронил сегодня свои шансы на переизбрание вот этой пресс-конференции. У меня такой уверенности нет, но, может быть, это уже известно. Нет, мне про это трудно судить.
Вот смотрите,
судить.
Я тоже хочу просто напомнить хронологию. Вспомните, как мы сначала, как сначала абсолютно все ждали от него про кремлевской, про путинской политики. Потом все успокоились, что все в порядке, он свой. И теперь опять на новый круг.
Да, просто... На и было понятно, что он в этой же логике собирается встречаться с Путиным. Сам факт встречи, который потом он в твит про это какой-нибудь себе забабахает в свой твиттер, и все это будет работать так, как он привык, это должно работать. Это не сработало так, потому что я опять-таки не знаю, как его вот коренной избиратель воспримет, собственно, именно конкретный вот этот его ответ на этот вопрос, который оказался роковым на этой пресс-конференции. Но проблема в том, что он не смог решить ту задачу, которую он хотел решить. А именно показать возможность какого-то диалога продуктивного. Сейчас мы «we have a world to run», он говорит своему избирателю вместе с Владимиром Путиным. Нам же миром надо управлять. Вот сейчас я вам покажу, как я его беру. Вот никто с ним не мог справиться.
А зачем
я сейчас
он
объясню.
Хотел это показать?
Вот никто с этим Путиным справиться не может, а я могу.
Справиться или договориться?
Я могу, я умный деловой парень, я с ним договорюсь, я как-то его каким-то образом чем-то там торгну, что-то такое сделаю, и его приручу таким образом. Мне кажется, такая у него была логика. Из этого ничего не вышло, то, что он сказал, вызвало такой скандал, который в истеблишменте, который хоронит все для него любую возможность дальше опять. То есть опять это вмешательство, которое сначала это была проблема Кремля, который так рассчитывал на Трампа, что сейчас его выберут, и мы с ним устроим перезагрузку уже на российских основаниях, на наших, по нашим правилам. Ничего из этого не вышло из-за, собственно, этого скандала с вмешательством. Еще в осенью при Обаме это началось. И теперь Трамп снова хоронит ту самую идею, которую Кремль пестовал в русле которой Трамп шел. И из этого теперь ничего не выходит опять. В этом смысле это пока рушит, собственно, он просто сделал плохой ход политический. Да. Но что это означает, вот, что касается измены или неизмены, это все-таки такая, ну, это политика.
Этим
Мюллер в расследовании заниматься не будет.
То есть вы считаете это тактическим просчетом? Это не было запланировано дать вот такую-то
да, он ошибся. Он, конечно, он ошибся. Он, очевидно, ошибся. Он в своей логике, которая мы понимаем, что уже что это за логика. Я не собираюсь ее оценивать, но я уже знаю в этом смысле, кто такой Трамп. Он мне там не друг и не брат. Примерно понятно, как он работает. Понятно, что он будет орать на Меркель и дружить с Путиным. Но он ошибся.
Вот давайте сейчас как раз послушаем мнение американских политиков. Ну, Карина уже нам объяснила, что многие из них в отставке, кто-то там еще чего-то. Но это в сумме все-таки все сейчас дают, и мировые агентства, и пресса, и американская. Негативное мнение этих политиков. Мы тоже собрали негативное. И мы дадим... Хорошо, сначала американские, потом уже про российские поговорим.
Встреча Путина и Трампа вызвала резкую критику не только в демократических кругах США, но и среди республиканцев. Сенатор и бывший кандидат в президенты Джон Маккейн. Сегодняшняя пресс-конференция была одной из самых позорных для американского президента за всю историю.
Сенатор от Аризоны, республиканец Джефф Флейк. Никогда не думал, что американский президент будет стоять на сцене с президентом России и обвинять США в российской агрессии. Это позор.
Бывший кандидат в президенты Митт Ромни. Решение президента Трампа встать на сторону Путина, а не на сторону американских спецслужб, позорно и наносит ущерб нашим демократическим принципам. Россия остается нашим геополитическим противником номер один. Утверждение морального равенства между США и Россией не только бросает вызов разуму и истории, но и подрывает нашу национальную целостность и глобальный авторитет.
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Выступление Трампа на пресс-конференции можно квалифицировать как особо тяжкое преступление или проступки. Это было не что иное, как измена. Мало того, что комментарии Трампа были имбецильными, он полностью в кармане Путина. Республиканские патриоты, где вы?
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Миллионы американцев будут продолжать задаваться вопросом, ведь, возможно, единственное объяснение этого опасного поведения – это вероятность того, что у Путина есть компромат на президента Трампа.
И вот теперь мы вам покажем точно так же реакцию российских политиков. Повторяется ситуация ноября 2016 года, когда были выборы, и когда только российские политики и российская пресса защищали Дональда Трампа. Теперь то же самое. 2 года, как я уже сказала, что 2 года успокоились, Трамп больше не наш, он разочаровал своими действиями, заявлениями очень многих. И тут снова вот луч надежды проклюнулся. И давайте послушаем, как в России оценивали эту встречу.
Российские политики встречу президентов исключительно хвалили. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Конечно, не было никаких иллюзий того, что эта первая встреча принесет какие-то большие плоды. Но честно скажу, для меня эта встреча превзошла все мои ожидания. У обоих лидеров было желание услышать друг друга, узнать аргументацию, в чем-то сблизить подходы.
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Самое главное, что удалось сблизить позиции по Сирии. Встреча была настолько результативной, насколько могла быть. Это действительно исторический момент.
Глава Крыма Сергей Аксенов. Я думаю, наш президент все возможное сделал для того, чтобы решить те задачи, которые волнуют сегодня мировое сообщество. Уверен, что Владимир Владимирович делает все возможное, чтобы Крым был признан и были сняты санкции. Первый шаг сделан. Будем ждать результатов.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич. Полагаю, что переговоры в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно считать началом прорыва в российско-американских отношениях. Надо отдать должное личным качествам Трампа, сумевшего стряхнуть с себя груз прошлого. Он приехал на саммит в Хельсинки без камня за пазухой, с ярко выраженным стремлением понять нашу страну и навести с ней мосты. А Россия всегда отвечала на добро добром.
Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Это максимум возможного и действительно может стать хорошим началом восстановления взаимодействия на системной регулярной основе.
Вот, Михаил, никто не обращает внимания, то есть не знаю, обращает или не обращает внимания, на то, что это же ужасно непедагогично показывать по российским каналам вот такие хвалебные выступления российских политиков и такие критические американские. Потому что, казалось бы, любой российский телезритель должен подумать, но почему у нас политики не имеют права вот так же отчитать, обругать Владимира Путина? Но как-то вот не думают об этом, и ни у кого это особенно не действует, и никто из телезрителей не переживает, что в России это услышать невозможно, такую критику от сенаторов, от депутатов.
Ну, здесь этот известный анекдот, я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак.
То есть претерпелись, просто уже вот эта традиция такая, что им можно, а нам нет, это нормально, это считается нормальным, что там вот на него обрушились, а на этого нельзя.
Есть уже какая-то оптика, но все люди как-то живут в рамках реалий, вот реалии таковы, какие они есть. Если бы была привычка какая-то к критике своей власти, то она как-то была бы видна. Но ее нет, конечно, она атрофирована, поэтому очень трудно мечтать о том, что очень трудно себе вживе представить. Поэтому этого и не происходит. Но публика должна быть очень довольна, естественно, потому что это как раз такой... Это отличный аргумент для Путина у себя дома, как у него он провел саммит с Трампом. И, конечно, это продавать можно очень задорого. И, собственно, это отвечает, на самом деле, настроениям. Если вы посмотрите на последний, например, опрос Левада-центра, то вы увидите, что там люди не хотят воевать. Что это, возможно, чемпионат мира по футболу сыграл свою роль, это июньский опрос, но там резкое падение количества тех, кто считает, что Запад должен быть врагом, и резкий рост партнера, тех, кто хочет видеть Запад как партнер. Вот вам, пожалуйста, партнеры. Трамп подтвердил, да, я, конечно, ваш партнер, будем дружить и дальше. Это ровно то, что Путин может положить здесь, дома, на стол, сказать, пожалуйста, видите, все, у нас все получается. У нас, когда речь идет о глобальных делах, все идет очень хорошо.
Да, да. Вы знаете, я хочу спросить уважаемых коллег в Соединенных Штатах, как все-таки отреагировать? Есть полное ощущение, что он настолько на коне сейчас, Владимир Путин, он так, вот, так уверенно отвечает не только своим журналистам, но и американским. Я хочу просто узнать, как отнеслись к некоторым его заявлениям в Соединенных Штатах, вот, к телеканалу Fox News. Мы один фрагмент покажем, и я попрошу этих комментариев. Пожалуйста.
Хочу спросить вас, не с международной точки зрения, а с внутренней российской точки зрения, почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были убиты? Бывший Сергей Скрипаль, бывший офицер разведки и двойной агент, он был жертвой атаки нервного паралитического газа. Около Кремля также погиб оппонент. Анна Политковская, была убита в доме. Почему столько людей, которые являются политическими оппонентами Владимира Путина, подвергались таким нападениям?
Во-первых, у нас у всех много политических противников. И у президента Трампа много политических противников. Возьмите любого человека, который занимается государством.
Но они живы.
Ну не всегда. А вас что, президентов не убивали, что ли? Это вы подзабыли об этом, что ли? Кеннеди где убили? В США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, там, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит.
Вот это только один фрагмент. Их было еще несколько. Ему говорит американский журналист о том, что ну вот есть же доказательства, вмешательства. Например, вскрывали почту там, Клинтон. Он говорит, ну какая разница, кто вскрывал. Главное, что вот, разоблачили, дело сделали, а как сделали, неважно. Ему говорят про его повара знаменитого там Прикожина. Он говорит, ну он действует там, частное лицо, действует в своих личных интересах, причем без государства, говорит Владимир Путин, в государстве, где все под контролем. То есть он легко, очень легко уходит от всех этих вопросов. Его спрашивают про Крым, он говорит, что там был референдум, это честный, это никакая не аннексия, это честный референдум, честное волеизъявление. Как и журналист американский, в отличие от австрийского, который перебивал там 1055 раз, он это воспринимает, ну вот как данность. Вот он так ответил. Вот, Карин, как это интервью человека, который как бы вот выглядит как на коне, было воспринято в Соединенных Штатах, которое было ровно по итогам саммита?
Вы знаете, на самом деле Криса Уоллеса очень похвалили СМИ, потому что и так и написали, что Крис Уоллес оказал больше сопротивления Путину, чем Дональд Трамп. И там был еще совершенно замечательный момент, я бы вот нашла и показала, как Уоллес, когда говорит про обвинительное заключение Мюллера, и Путин начинает там смеяться, Мюллера, и Путин начинает смеяться, улыбаться, он ему говорит, я вот хочу вам протянуть, показать эти бумаги, и Путин просто шокирован, и он не знает, что делать, и он не берет в руки этот документ. То есть человек панически боится отравления, я смею предположить. И он просит положить этот документ на стол. Это, конечно, сегодня хит номер один из этого интервью. Действительно, когда он говорил, что заметила американская пресса, что, в общем, Путин, он по поводу взлома, он сказал, ну, ведь не было никакой подделки материалов, то есть взломали-то настоящие письма, письма-то аутентичные, и что такого, собственно, вот он и оправдал. Но я бы хотела еще обратить вот внимание, что Дональд Трамп вчера дал два интервью, да, тоже телеканалу Fox News, совершенно замечательным телеведущим, в кавычках, Шону Ханнити и Такеру Карлсону, это вот как они, как Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев, абсолютно. И Шон Ханнити сказал не больше, не меньше, что Трамп выглядел сильно на этом саммите. И, конечно, эти интервью прошли, вы сами понимаете, на какой ноте. Но еще вчера была очень важная редакционная статья газеты Wall Street Journal. Газета Wall Street Journal давно является апологетом Дональда Трампа, скажем так, потому что и владельцы, и главный редактор, они занимают такую позицию, ну что Трамп уже избран, и давайте дадим ему шанс, как бы вот это импичмент там или кризис будет для страны хуже. И они вчера выступили с очень серьезной редакционной колонкой, где назвали Трампа слабаком, прямо открытым текстом. То есть они, в принципе, написали, что его поездка как раз в Европу и в Великобританию закончилась не так чудовищно. Ну, в Великобритании чудовищно, и в Европу не так ужасно. А на самом деле, а вот с Путиным он, конечно, проявил себя полным слабаком, что Владимир Путин ценит силу, Трамп этого не показал. Сегодня Дональд Трамп уже в Твиттере, сначала он немножко отступал назад, когда он писал, что ему удалось, я его цитирую, ему удалось добиться увеличения траты от Европейского Союза на взносы в НАТО, и это плохо для России, а меня все равно критикуют за Путина. Но в конце концов он уже написал в Твиттере, что встреча с Путиным прошла лучше, чем могла бы быть. Тут он, видимо, процитировал просто Сергея Лаврова. Она действительно прошла лучше, чем могло бы быть для Владимира Путина. Действительно блестяще. Критиковать Владимира Путина здесь совершенно не за что со стороны вот его сторонников. Он сделал все, что мог. Вот. Ну а что касается, конечно, внутреннего положения дела. Кстати, ведущие Fox News вчера тоже критиковали Трампа. Не так сильно, не так, как должно бы быть. Многие критиковали не личность Трампа, да, а там, итоги, как бы сами это в общем. Но, конечно, вызывает вопрос, почему Дональд Трамп не не, как бы, не сказал Путину и не пригрозил, вот что должен был сделать Трамп, да, чтобы просто понимать, что должен был сделать нормальный президент. Он должен был сказать, что если вы, Россия, еще будете продолжать вмешиваться, я введу против вас немедленные санкции, я вас там призову к ответу, вы пострадаете так и так. Да? Это то, что сделал бы нормальный президент. И, кстати, вот я вынуждена не согласиться с тем, что избиратели Трампа, их не волнует международная политика, не волнует, что происходит в другом мире, но их абсолютно волнует презентация Америки на мировой сцене. То есть вот это люди, которые очень любят политику strongman, да, сильных людей. И, кстати, пока мы с вами разговариваем, Барак Обама, который сейчас находится в Южной Африке, высыпает там с речью, первой большой его такой политической речью после ухода с поста президента, и он там предупреждает, что не нужно поддаваться политике strongman, политике сильного человека. Это как раз то, что важно избирателям Трампа. Именно поэтому им так важно было, чтобы Трамп показал себя сильным с Ким Чен Ином, да? Ином. И, в принципе, это то, что увидели избиратели Трампа. Хотя, конечно, на самом деле ничего такого не было. Ну, и я бы еще, вот Михаил Тишман, когда говорит про тактику Трампа, она действительно у него есть, у него своя логика есть. Но заметьте, просто обратите внимание, что да, Трампу нравятся там диктаторы. Он там хвалит президента Филиппин Дутерте, он хвалил Ким Чен Ына, но, тем не менее, он всегда применяет тактику угроз, а потом похвалы. Например, с Ким Чен Ыном у него были страшные столкновения и оскорбления взаимные. То есть они переходили от виртуальных объятий к столкновениям. И, в принципе, саммит был в какой-то момент между Кимом под угрозой. Но никогда, вообще ни разу никогда Дональд Трамп ничего не сказал критичного по отношению к Владимиру Путину. Он действительно, как сказал Джеймс Клапер, вот предпоследний глава национальной разведки, Дональд Трамп выглядел испуганным перед Дональдом Трампом, перед Путиным, и просто капитулировал. Это так и есть.
Спасибо, Карин. Но я все-таки, у нас с нами на связи, кстати говоря, профессор американский Эрик Ширяев, но я все-таки уточняющий вопрос задам Александру Генису, он чисто журналистский. Хорошо, там Трамп не отбил, он не вел себя так, как жестко, как от него ожидали. Но вот этот американский журналист, Карин сказал, что его одобрили. Я вот хочу вас спросить. Мы помним интервью австрийского журналиста, который отбивал каждый вопрос. И отбивал, я имею в виду, уточнял, он задавал, он дико раздражал Владимира Путина, потому что он не давал ему вот идти по накатанным схемам, он обрывал эти схемы и задавал уточняющие вопросы. Путина явная травма есть после этого, потому что этому журналисту он сразу начинает говорить, что дослушайте меня, не прерывается, в общем, он сразу начинает пресекать эти вещи. И он действительно пресек, потому что когда он говорит американскому журналисту, что а кто виноват, собственно, в ситуации на Украине? Это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушении Конституции Украины. Это не мы там пирожки раздавали. Он обвиняет Америку. Он ни слова не говорит о том самом Европейском соглашении, которое обломала Россия и которое вызвало на самом деле весь этот Майдан. Он этого не говорит, он это забыл. И американский журналист ему этого не напоминает. Когда говорит ему Путин о том, что у вас негров линчуют, как говорил в советские годы, а на современном языке это звучит, а у вас там когда-то там, у вас там американцев, президентов убивают, и ни словом не говорит об убийствах Немцовой и Политковской, он его тоже не дожимает. А чем тут гордиться? Вот вы мне просто объясните, мне даже интересно.
Гордиться тут нечем, но, знаете, я помню, когда Оливер Стоун снимал фильм с Путиным, его спросили, а почему не задали ему вопрос, почему он ведет войну в Украине и так далее. Он говорит, ну тогда бы вся кончился мой фильм, никакого фильма бы не было, потому что Путин не хочет на это отвечать. Все время надо забывать, что это один журналист. Это один журналист, который получил доступ к Путину, и в огороде Бузина в Киеве дядька, это естественная политика Путина. Но, конечно, оскорбительно то, что Путину не задали вопросы во время пресс-конференции о Сенцове. До сих пор все встречи президентов с советскими вождями, с российскими вождями, всегда были связаны с защитой диссидентов. Так отпустили и Буковского, и Щеранского, и Гинзбурга. Я помню десятки людей, которые были выручены из советских застенков, потому что президенты всегда должны были сделать шаг навстречу. И российские вожди должны были сделать этот шаг. Я, честно говоря, ждал, что Сенцова отпустят в связи с этой встречей. Но Трамп, может быть, он просто не знает, кто такой Сенцов. Дело в том, что ему ведь дали с собой инструкции. 100 страниц инструкций, как себя вести. Я полагаю, что он их не открыл. И все это, конечно, можно легко опровергнуть одним словом. Я точно знаю, что нужно сделать Трампу, чтобы оправдаться в глазах американской публики. Завтра же все это закончится, и Трамп будет героем. Это нужно сделать две вещи. Первое. опубликовать свои налоги, второе – ответить на все вопросы Мюллера. Сразу все станет ясно. Если ему нечего скрывать, тогда нечего скрывать. Сразу окажется, что он просто глупый президент, а не президент-предатель. И знаете, то, что говорят все время, что Путин переиграл Трампа. Путин переиграл себя, потому что он имеет дело с президентом, который не может ничего реального сделать. Ведь он хромая утка. Что бы он ни сделал для России, все это будет восприниматься как предательство американских интересов. Он не может снять санкции, он ничего не может сделать, потому что он под вопросом, он под следствием в сущности. И именно поэтому для Путина, для России крайне невыгодно иметь такого президента. С ним нельзя вести дела, потому что есть Конгресс, который никогда в жизни не пойдет на такие вещи. Не забывайте, что когда санкции вводили, то Трамп не хотел санкций, но за него проголосовало единодушно весь Конгресс. Знаете, как редко бывает, когда за что-нибудь голосуют все. И поэтому, на самом деле, Путин не переиграл Трампа, а проиграл. Проиграл сам себе, потому что вмешательство в американские выборы ни к чему не привело и не приведет.
Спасибо, Александр. С нами на связи Эрик Ширяев, как я уже сказала, американский профессор. Эрик, скажите, пожалуйста, а ваш-то прогноз каков? Вот вся эта история, она, во-первых, скажется ли действительно на доверии к Трампу его избирателей? Про него избирателей понятно, что там они только укрепятся в своем решении не голосовать. Скажется ли это на его рейтинге? И будет ли он пытаться реабилитироваться? Это все-таки достаточно ли он тонкокожий, чтобы понять, что критика настолько сильна, что нужны какие-то действия, чтобы все-таки оправдаться? Будет ли он как-то оправдываться или нет?
Лена, добрый день, добрый вечер. Здесь жарко в Вашингтоне. И единственное, что нас соединяет, по крайней мере, одна из вещей. Она жарко, так у вас, наверное. Да, очень интересная реакция американских средств массовой информации и политологов, и всех, кто находится в отпусках сегодня в Вашингтоне и около Вашингтона по поводу этих Трампа. И очень интересное критическое суждение, как вы услышали сегодня и будем слушать сегодня. Я думаю, что, зная некоторые моменты этой встречи, и как она готовилась, и что было придумано, вся встреча в Хельсинки была задумана Трампом и его советниками как медийные события. Это просто, так сказать, событие, это всплеск, это памятное явление, которое должно просто произвести какое-то позитивное влияние на слушателей, на телезрителей, на мировую интеллигенцию, которая следят за такими событиями. Говоря по-русски, Трамп прокололся. Он не ожидал такого эффекта, и сегодня слышно из его комментариев его советников, он не ожидал такого негативного, таких негативных комментариев со всех сторон. Поэтому, конечно, мы посмотрим Gallup, Pew Research, и как они выскажутся по поводу общественного мнения, наверное, несколько пунктов Трамп упадет. Но это ему не страшно, потому что он, его главная цель всегда была, и как политический психолог, я могу сказать, может быть, поставлю 80% моих сбережений конвенциях на то, что я расскажу. Его цель, конечно, это сбить то состояние успокоительности, которое было свойственно нашей западной либеральной демократии на протяжении 40-50 лет. Трамп – человек, который приходит, который мутит воду, как черт в сказке Пушкина, мутит, как балда в сказке Пушкина. Ему нужно изменить статус-кво. И если эта цель его такая изначально была, то он достиг своего назначения. Да, он сделал так, что его критикуют, его ругают, и он от этого еще больше, как политический деятель, получает больше энергии. Это очень важно для него. Как можно больше изменить то положение вещей, которое сложилось в нашей либеральной демократии. А то, что Путин и все остальные, это скрепчено на боковых линиях. Это просто люди, которые приходят и уходят. Его цель как-то изменить мировую историю, как человек, индивид с большим эго, с большим эго.
Спасибо, Эрик. Я думаю, что миллионы телезрителей, которые нас сейчас смотрят, так улыбнулись, когда вы сказали, что Путин – это человек, который приходит и уходит. Он не уходит, Эрик. Если вы не в курсе, он, по-моему, никогда не уйдет. Михаил, вы хотели отреагировать, по-моему, на замечание Александра Генисова.
Да, я хотел согласиться с последним, на самом деле, доводом, что Путин проиграл сам себе. Это действительно отчасти так. Потому что в чем была задача, как я понимал, Кремль? Постепенно выйти из... Вот, взявшись за руки с Трампом, потому что больше не с кем, никто другой руки не подаст. Но вот Трамп подаст, и взявшись с ним за руку, аккуратно построить какую-то платформу для отношений, постепенно решать какие-то. Вот сейчас немножко решим Сирии, потом еще где-то чуть-чуть договоримся. Может быть, что-то, какая-то будет логика, там, не знаю, с Минскими соглашениями, которая не будет прорывом, прорывов не видно, но постепенно будет выстроиться некий вот этот вот нарратив дружбы такой, и взаимоотношений, и общей повестки. И вот это постепенно будет расти, будет база, на которой это можно будет наращивать. Из-за того, что Трамп сел в лужу, ничего из этого не получится опять. Ну, действительно, интересно, почему это произошло. Видимо, Трамп, хотя он понимает, что он делает, и хотя он понимает, что он, чего он хочет добиться как бы от Путина, и как он на него сам вроде как хитро смотрит, в результате оказывается в этой ловушке. Я подозреваю, что Путин ему примерно то же самое рассказывал про Билла Браудера и демократов, что он говорил на пресс-конференции. А слово «демократы», видимо, путает все в голове у Трампа, и он уже не может адекватно реагировать, и поэтому клюет вот на эту удочку и ловится, собственно, непосредственно. Но и это, конечно, конечно, в результате Путин, получается, проигрывает сам себе, потому что нету этой общей снова платформы, опять невозможно идти за руку, как только они снова возьмутся за руку, опять начинается дикий крик, ничего из этого не выходит. В этом смысле Александр Генис, конечно, прав.
Я выношу, Михаил, замечательное ваше высказывание. Знаете, это как Бог подаст, Трамп подаст. Вы так хорошо сказали, Трамп подаст. Это можно прямо как руку заголовок. Подаст. Ну вот Трамп подаст, как Бог подаст. Но надо сказать, подаст руку, но в этом смысле.
Но надо отметить, что Путин тоже понимает на самом деле, что он делает. Он, когда он дает интервью Fox News, когда он выдает, начинает рассказывать про Кеннеди в ответ на вопрос про Политковскую, когда он говорит про... А ведь там же правда в этой почте и так далее. Он не нам с вами это говорит. Его наше мнение не интересует вообще по этому поводу. Равно как и мнение истеблишмента американского. Когда он давал интервью австрийскому журналисту, у меня сейчас вылетела из головы его фамилия, которая лучшее интервью пока вот западное.
Конечно.
Западное, да. То он, этот журналист, потом рассказывал, какие условия ставил Кремль.
Угу.
Не было списка вопросов, но в интервью, по-моему, «Европейскому политику» он это рассказывал, но он рассказывал, что Кремль настаивал, чтобы обязательно 15 минут этого интервью как минимум попало в прайм-тайм этого канала. Ему важно Путину прозвучать с тем, что он будет говорить. А он говорил то же самое абсолютно, что он говорил сейчас.
А потому что когда он уверен, что когда он вот так вот уверенно говорит вот эти вещи, я не буду употреблять сейчас жестких слов по поводу этих вещей, его аудитория того же Трампа, аудитория американского канала будет воспринимать это так же, как и российская.
Он обращается к своему мировому этому избирателю. Он сказал очень, мне кажется, любопытную вещь, когда он говорил с Первым каналом. Он сказал, что Трамп уже политик, не бизнесмен, потому что он чувствует своего избирателя. Это означает, я, Путин, чувствую его избирателя. И он с ним уже начинает диалог. А это люди, про которых он знает уже, Путин, что это, которые легко могут сравнивать высокое с желтым, а соленое с длинным. И для них это не представляет никакой проблемы. И им, с ними можно говорить на таком языке сколько угодно.
Вот я сейчас хочу задать вопрос всем нашим экспертам. Он очень важный. Вы подумайте, что происходит. Там Трамп в какой-то момент, это было несколько месяцев назад, обронил, что, может быть, ну, учитывая, что Крым русский, что, может быть, он будет когда-то признан. Что-то такое было, у него прозвучало. Обратите внимание, что на пресс-конференции американские журналисты спрашивали, что же вам Трамп говорит про Крым. У Путина никто не задавал вопросы про Крым, собственно, Трампу, каково же его четкое отношение к этому. И Путин, тоже извините меня за этот глагол, дважды его отмазывал. Он говорил, что, ну, Трамп считает, что это территория Украины.
Я считаю,
что это был референдум, это народное волеизъявление. Для нас это волеизъявление, для нас этот вопрос закрыт. Вторая ситуация в этом же формате, я имею в виду в Хельсинки, в этом же городе, когда он дает интервью американскому каналу, его опять спрашивают. Почему-то опять его спрашивают о позиции Трампа про Крым, как будто бы только Путину может Трамп доверить сокровенное, сказать, что же он на самом деле думает про Крым. И он снова говорит, что, ну, он считает, считает, что он украинский, а я вот считаю, что там был референдум, и этот вопрос закрыт, и мы остались на своих позициях. Вот почему, Карин, я вас спрошу, почему это все время спрашивают у Путина, что думает Трамп про Крым? Вот мне это странно, а вам?
Ну, почему? Наверное, журналисты просто хотят поймать Трампа на лжи, хотя его каждый день ловят 100 раз на лжи. Я, кстати, еще, знаете, интересный момент с пресс-конференции. Я не знаю, насколько поймали это российские журналисты и наблюдатели, но когда Владимира Путина спросили, мы задали прямой вопрос. Скажите, президент Путин, иностранный журналист, естественно, а есть ли у России, у вас компромат на Дональда Трампа? Владимир Путин не ответил четко и нет. Он вообще не ответил, что нет. Он начал рассказывать, что когда Дональд Трамп приезжал в Москву в 2013 году на конкурс красоты, Путин вообще об этом не знал. Это, кстати, неправда. А вчера это опроверг в эфире CNN корреспондент Вашингтон-Пост об этом написал. Это, об этом были уже ранее репортажи. А когда Трамп приехал в Москву в 2013 году, он хотел, искал встречи с Путиным. Путин не мог, и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, звонил Трампу и даже писал какие-то там картины чего-то, типа извинительные, и извинялся, что Путин не может с ним встретиться. Так что вот было... Была такая ложь, прозвучала одну из стран Владимира Путина, что тоже не удивительно, он тоже постоянно врет. А, вот. А что касается вот еще про Wall Street Journal, да, я просто в предыдущем комментарии говорила, очень важно, Дональд Трамп читает Wall Street Journal. Это очень важно, что вот там он прочитал про себя, что он слабый. А, да, и правильно Александр Генис сказал, что единственное, что сейчас как бы нужно сделать и правильно будет сделать, я к этому уже призывают многие там, политики, комментаторы, эксперты, потому что Конгресс должен потребовать вызвать повесткой налоговой декларации Дональда Трампа. Он их не публикует. В Америке нет такого закона, который обязывает президентов публиковать свои налоговые декларации, но все до этого всегда это делали по обычаю делового оборота. И сейчас еще раздаются требования вызвать на дачу показаний в Конгресс советников Трампа о том, как готовилась эта встреча и почему все произошло так, как произошло. Трампу действительно подготовили брифинг на 100 страницах, как себя вести. Он это уже известно, он не прочитал ничего, он вообще не читает брифинги, кстати, как известно. Спецслужб.
Простите, пожалуйста, я вас прерываю, потому что у нас остается вот буквально минуты, а мне все-таки про Крым хочется узнать, потому что как вел себя Трамп, мы уже как-то разобрались вроде бы. Александр Генис, а почему вот все-таки, почему его в лоб-то про Крым не спросят? Почему Путина все время спрашивают, что думает Трамп про Крым?
Потому что всем интересно, что Путин скажет про Крым, когда после разговора с Трампом, потому что все ждали, что Трамп задаст этот вопрос. Именно поэтому они хотели узнать мнение Путина. Вернее, не мнение Путина, а факт переговоров. Ничего, конечно, они не узнали. Что касается Трампа, то это вообще мощный аргумент, что в Крыму, поскольку в Крыму говорят по-русски, то Крым это русский. Поскольку в Америке говорят по-английски, то пора Америку отдать английской монархии. По-моему, это справедливо.
Так он на чем сейчас, вот в эту минуту, на чем, Эрик, может быть, вы знаете, на чем сейчас стоит Трамп в вопросе Крыма? Вот сейчас, в эту минуту, что он говорит? Потому что мы пока не слышим, что он говорит, мы слышим, что Путин говорит о том, что говорит Трамп.
И в Конгрессе, и в Госдепартаменте, и в Пентагоне пока открыто, четко, конкретно по поводу решения проблемы Крыма никто не говорит. Наиболее абстрактное и, тем не менее, наиболее конкретное и всеобъемлющее решение, которое предлагается, это ожидание того, что Россия вступает в кризис политический, Путин уходит из власти каким-то образом, и тогда, когда вопрос о сохранении России решает вопрос о сохранении Крыма как части Украины. Это в теории, это говорится людьми, которые не имеют политической ответственности, я просто передаю так, какое мнение существует сегодня. Все понимают, что никакими насильственными способами, какими-то уговорами и соглашениями и отменой территории решить вопрос нельзя. Можно было бы раньше при Обаме, сегодня вопрос решить нельзя. Поэтому этот ответ на вопрос избегается.
Спасибо, Эрик. Я вот, Михаил, буквально секунду, как вы видите восприятие Трампом крымской проблемы после вот этих вот противоречий?
Мне кажется, все довольно понятно. По косвенным признакам можно судить, что Трамп действительно мог думать на тему, как бы ему
на что-то разменять, включая, возможно, может быть, признание Крыма. По крайней мере, он это как-то давал понять. Видимо, его советники убедили, что это невозможно совершенно. Эта тема была закрыта в ходе переговоров, что Путин нам всем, собственно, объявил. Позиция Путина, позиция Трампа известна. Он Крым не признает российским. По-моему, тут, собственно, нечего искать
горбушка Гесена.
Ладно, пока известен ответ на этот вопрос.
Хоть что-то определенное, вот что Крым не наш, с точки зрения Трампа, не российский.
Да.
На этом мы завершаем. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутников